Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. Сегодня мы будем читать 19 главу этого Евангелия. Из предыдущей главы мы узнали, что Господь Иисус начал двигаться к Иерусалиму, где Ему предстояло умереть на кресте. И на своем пути в Иерусалим Господь проходил через город Иерихон. Давайте прочтем первый стих. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него». Ранее Лука сообщил нам, что Иисус находился в Самарии. Из Самарии Он двинулся в Иерусалим. Если посмотреть по карте, то Иерихон находится в стороне от прямого пути из Самарии в Иерусалим. Но Господь оказался там далеко не случайно. Он пришел в Иерихон, потому что в этом городе жил один грешник. И Господь пришел к нему. Нам очень важно обратить внимание на эту деталь, иначе мы упустим смысл всего отрывка. Итак, второй стих. «И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый». Закхей был начальником мытарей, или, иначе говоря, главным сборщиком податей. Едва ли его родители могли представить себе, что однажды их сын встанет на этот порочный путь. Обычно в ведении мытаря находилась определенная территория, с которой он был обязан собирать налоги в пользу Рима. Совершенно очевидно, что любой мытарь собирал больше денег, чем отдавал римским властям. Именно этим и обуславливалось богатство сборщиков податей. Став мытарем, Закхей продал свою жизнь Риму. Сделав это, он, по сути дела, отказался от своей религии. Он не мог более с чистым сердцем войти в храм. Вполне вероятно, что именно этот человек и был героем той притчи о фарисее и мытаре, которую мы прочли в предыдущей главе. Вспомните того мытаря в храме, который говорил: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Закхей хотел обрести милость и вернуться к Богу. Закхей был богат, он умело использовал свою профессию для собственного обогащения. Если какой-то человек не мог заплатить положенную подать, мытарь выгонял его из дома и отбирал его имущество. Наверняка таким образом Закхей ограбил немало своих соотечественников. Но, несмотря на свои богатства, Закхей понял, что все материальные блага этого мира не могут дать покой его сердцу. Ему очень хотелось вернуться и начать все сызнова, но он уже выбрал свой путь, и этот путь не предполагал возможности возвращения. И тем не менее, Закхей желал обрести милость, а Господь знал это. Поэтому-то Господь и отправился в Иерихон. Его целью было помочь этому человеку. Читаем 3 и 4 стихи. «Искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее». Будучи в Израиле, я видел смоковницы. Это дерево имеет гладкую и скользкую кору, а самые нижние его ветви находятся довольно далеко от земли. Забраться на такое дерево достаточно сложно. Я полагаю, что этот маленький человек затратил немало усилий на то, чтобы вскарабкаться наверх. 5 стих. «Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: „Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме“». Я полагаю, что, говоря эти слова, Господь улыбался. Текст Писания нам этого не сообщает, но трудно не видеть юмора, который заложен в этих строках. Господь, посмотрев на Закхея, сказал ему: «Закхей, ты хотел видеть меня и потратил столько усилий на то, чтобы забраться на свое дерево, а теперь спускайся скорее, я должен быть у тебя в доме». Но я не думаю, что Закхея огорчила необходимость сойти вниз, ведь сам Иисус пожелал остановиться у него. Господь остановился не в доме городского начальника или в доме кого-то из фарисеев. Он пришел в дом к обыкновенному грешнику. Далее 6 и 7 стихи. «И он поспешно сошел и принял его с радостью, и все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку». Однако собравшиеся люди начали роптать. Жители этого города возмущались, что Иисус пошел в дом к грешному человеку, к мытарю. Очевидно, что между 7 и 8 стихами существует какой-то временной разрыв. Писание этого не сообщает, однако по контексту ясно, что мытарь провел с Иисусом какое-то время. И вот что происходит. Прочтем 8 стих. «Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Что-то произошло с этим человеком. Он признал, что раньше грабил нищих и беззащитных людей. Но теперь обещает отдать половину своего добра нищим и вчетверо возместить все то, что он взял лишнего. При этом Закхей поступил в точном согласии с законом Моисея, в чем мы можем убедиться, прочитав 22 главу книги «Исход». То есть что-то произошло внутри этого грешника, и он превратился в совершенно нового человека. Нам не приводятся подробности разговора между Закхеем и Иисусом, однако мы с вами знаем, что всякий раз, когда Господь говорил с людьми, речь шла о двух вещах – о нуждах человека и о способности Бога позаботиться об этих нуждах. И Иисусу не нужно было говорить Закхею, что тот является грешником. Закхей сам знал, что он грешник. Но наверняка Господь сказал ему, что есть средство искупления этих грехов. Ибо сейчас Иисус шел в Иерусалим, чтобы умереть на кресте и приготовить путь искупления для таких же грешников, как и Закхей. Далее 9 и 10 стихи. «Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Обратите внимание, что сделал Закхей, почувствовав раскаяние. Вместо того, чтобы просто говорить людям о том, что произошло с ним, он решает действовать. «Половину моего имения отдам нищим, и если кого чем-то обидел, воздам вчетверо». Данный поступок является для меня подтверждением, что этот человек изменился, что он обратился к Богу. Друзья, есть только один способ показать этому миру, что вы спасены. Слов не надо. Единственное, как люди смогут осознать ваше спасение, это увидеть его результаты в вашей жизни. Если бы жизнь этого мытаря не изменилась, вы бы никогда не узнали, что он обратился от своих грехов. То, что произошло с Закхеем, прекрасная иллюстрация слов, которые мы находим во 2 главе, в 18 стихе послания Иакова. «Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, и я покажу тебе веру мою из дел моих». Закхей продемонстрировал свою веру делами. Он не просто стал говорить о своей вере, он проявил ее. Этот мир не желает слушать. Этот мир хочет увидеть все собственными глазами. Когда Иисус пришел в дом к Закхею, жизнь этого человека полностью преобразилась. И Закхей сделал именно то, что было нужно, чтобы показать это. Далее прочтем 11 стих. «Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие». Приближаясь к Иерусалиму, многие последователи Иисуса, включая и самих апостолов, полагали, что Господь идет установить свое царство на этой земле. Однако Господь Иисус пришел в Иерусалим, чтобы умереть, и Он рассказывает ученикам притчу о 10 минах, показывая им, что царство наступит позже. Итак, 12 стих. «Итак, сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться». Некоторый человек высокого рода в этой притче олицетворяет Господа Иисуса Христа. Этот человек идет в дальнюю страну, чтобы получить там свое царство. И действительно, Иисус получает свое царство не от нас с вами, а от Небесного Отца. Во время своего второго пришествия Он придет в этот мир в славе, независимо от того, желаем мы Его прихода или нет. Люди либо принимают Его, либо их ждет гибель. В первый раз Господь пришел к нам как Спаситель, но в следующий раз Он придет в этот мир как Царь. Читаем 13 и 14 стихи. «Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». Именно эти слова наш мир говорит сегодня Господу Иисусу Христу. Однако это не помешает Богу вновь послать своего Сына на эту землю. Люди восстали против Бога и против Его Мессии. Они не захотели подчиниться Божьей власти. Вот почему они распяли Его Сына. Стихи с 15 по 19. «И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому, «И ты будь над 5 городами». На время своего отсутствия Иисус дал каждому из нас определенные возможности для служения, что и подразумевается в этой притче. И мы должны быть верны Ему в том, что Он верил нам. Какое бы это ни было служение, мы обязаны сохранять Ему верность. Кто-то может умножить полученное в 10 раз, кто-то в 5. Но когда Господь Иисус придет, Он наградит нас по нашей верности. Но есть и те, кто не желает подобающе использовать то, что им дано. Читаем стихи с 20 по 27. «Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял? Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим, «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему, «Господин, у него есть 10 мин». Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Как мы видим, вернувшись, он наградит своих слуг по их верности. То есть самое важное – это верность. Друзья мои, и сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. В следующем отрывке описывается вступление Иисуса в Иерусалим, где он собирался отдать себя в руки своих врагов. Евангелия помогают нам составить полную картину того, что называется триумфальным вступлением Иисуса в Иерусалим. Если проанализировать все четыре Евангелия, то мы сможем понять, что в течение трех дней Иисус входил в святой город три раза. Когда он вошел в Иерусалим в первый раз, была суббота. В тот день в храме не было миновщиков, а потому Иисус осмотрел все и ушел. Мы читаем об этом в 11 стихе 11 главы Евангелия от Марка. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. В тот день он вошел в Иерусалим как священник. На следующий день, в первый день недели, Иисус вошел в город и очистил храм от миновщиков». Об этом мы читаем в 21 главе Евангелия от Матфея. «В тот день Господь вошел туда как царь. В третий день, который описан в 19 главе Евангелия от Луки, Иисус рыдал об Иерусалиме, а затем пошел в храм, где учил и исцелял. В тот день Иисус пришел туда как пророк». Прочтем стихи с 29 по 34. «И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскую, послал двух учеников своих, сказав: „Пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: „Он надобен Господу“. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: „Зачем отвязываете осленка?“ Они отвечали: „Он надобен Господу“». Я не вижу особого смысла усматривать в этом событии чудо, несмотря на то, что многие проповедники рассматривают эти строки именно так. Я считаю, что это была совершенно естественная земная ситуация. Вполне возможно, что, будучи до этого в Иерусалиме, Господь договорился с хозяином этого осленка, что он воспользуется этим животным во время своего следующего прихода. Таким образом, хозяин ожидал Господа и специально привязал животное снаружи. Но чтобы избежать недоразумений, Иисус велит ученикам сослаться на него, причем самое важное в этом отрывке то, что здесь Иисус проявляет свою власть, ибо ученикам достаточно было сказать: «Он надобен Господу». Читаем стихи с 35 по 38. «И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: „Благословен царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних“». Встречая Иисуса, толпа не осознавала истинной значимости происходящего. И самое печальное, что спустя всего несколько дней та же самая толпа требовала его распятия. Причем даже его ученики не сразу осознали значимости этого события. Апостол Иоанн пишет в 12 главе, в 16 стихе своего Евангелия. «Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему». Стихи 39 и 40. «И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Подобная встреча Иисуса просто вынуждала римские власти к определенным действиям. Дело в том, что здесь Господь делает две вещи, на которые Рим не мог закрыть глаза. Во-первых, Иисус принял подобное чествование со стороны толпы, а во-вторых, Он не остановил этих людей. Нужно помнить, что так называемый триумфальный вход Иисуса в Иерусалим закончился на кресте. Но когда Господь придет во второй раз, это будет действительный триумф. В послании к евреям в 9 главе в 28 стихе сказано: «Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Когда Господь придет на эту землю во второй раз, это произойдет на горе Елеонской, о чем мы можем узнать из 14 главы книги пророка Захарии. А затем Он войдет в Иерусалим, и это будет поистине торжественный, триумфальный приход. Когда Он пришел в первый раз, Ему пришлось взойти на крест, чтобы умереть за наши грехи. Но Своей смертью и воскресением Он предложил спасение каждому из нас. Далее мы читаем, как Иисус плачет о Иерусалиме, стихи 41 по 44. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих». И это по-прежнему скрыто от наших глаз. В наши дни многие уверены, что человечество в состоянии самостоятельно установить мир на этой земле. Но это большое заблуждение, дорогие друзья. Послушайте, что он говорит дальше. «Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя копами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Исполнение этого пророчества произошло в 70-м году нашей эры, когда Тит, римский военачальник, сравнял Иерусалим с землей и безжалостно расправился с его жителями. Далее мы читаем описание очищения храма. Это было уже второе очищение храма, и здесь мы читаем суровые слова нашего Спасителя. Стихи с 45 по 48. «И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: „Написано: „Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников“. И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить его, и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его». Можно сказать, что эти события официально завершают публичное служение Иисуса. После этого происшествия события начали быстро двигаться к кульминационному моменту, к распятию нашего Господа. Но об этом мы будем говорить в наших следующих передачах. До новых встреч. Всего вам доброго.